Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии я, Алексей Пичугин, и рядом со мной пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Поговорим сегодня в первую очередь, наверное, о поездке на Афон, которую и вы были на Афоне, сопровождая и патриарха, и президент был на Афоне. Во время своего визита в Грецию, то есть это не была поездка президента именно на Святую Гору.
Ну, насколько я понимаю, в рамках визита,
в Грецию, да.
В том числе посетил Афон.
И в связи с этим, конечно, интересно, почему такое пристальное внимание именно к Афону, почему визит и патриарха, и президента так широко освещался в СМИ, почему именно Святая Гора вот так приковывает внимание всех, в том числе и множество светских каналов, светская пресса там присутствовала и очень подробно освещала этот визит.
В этом году формально исполняется тысячелетие с момента заселения русских монахов на Святую Гору Афон. Любая дата условна, и эта дата тоже условна, потому что можно, наверное, с какой-то долей определенности говорить, что русские населились на Афоне фактически с самого начала момента крещения Руси. Но достоверно зафиксировано в документах, в летописях афонских, именно 1016 год, когда одну из подписей под одним из документов поставил некий монах, насельник монастыря Росов на Святой горе Афон. И именно с этого момента отсчитывается формальная история русского присутствия, русского монашества на Святой горе, и поэтому было принято уже несколько лет назад решение о том, что этот год, 2016 год, будет в широком смысле этого слова посвящен празднованию тысячелетия русского монашества, русского присутствия на Афоне. И на протяжении всего года самые разные и различные торжества, мы об этом еще можем потом поговорить, проходят и в России, и на Украине, и в других странах, и эпицентром этого празднования стало посещение паломничества Святейшего Патриарха Кирилла на Афон, и что, конечно, очень радостно и очень было важно, на Афоне в это же время находился и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который также совершил свою паломническую поездку на Святую Гору и вместе с этим своим присутствием подчеркнул для всего российского государства важность этой даты и вообще важность русского монашества на Афоне.
Вообще дата интересная, потому что 2016 год – это всего лишь чуть больше, даже, получается, чуть меньше 30 лет с момента крещения Руси. Соответственно, ну вот, само христианство в хотя бы пределах Центральной России и части Украины, оно даже в то время еще не было так широко распространено. Там археологи свидетельствуют, что в XII веке на территории Северо-Восточной Руси христианство только-только вот начало проникать и какие-то завоевывать позиции. Получается, что уже на Афоне каким-то образом за 100 лет до этого были первые русские монахи. Кто они, конечно, неизвестно.
Кто они, конечно, неизвестно, но вместе с этим у нас есть фактические свидетельства, с которыми невозможно спорить, и поэтому мы имеем то, что имеем, и на самом деле это свидетельствует только о том, что притягательность Афона, его духовной традиции, его монашеской традиции была сильна и тогда, и она была сильна настолько, что даже, может быть, допустим, несколько русских, но все же уже тогда, совсем скоро после крещения, крещения Руси, направились туда. Поэтому нет ничего странного, наоборот, это такая, такая краткость этих дат подтверждает наше общее понимание того, что Афон действительно является исключительной святыней для всего христианства.
Но, тем не менее, юридически, я правильно понимаю, что юридически афонские монастыри, с точки зрения церковного права, находятся в юрисдикции Константинополя.
Да, совершенно верно. Афон является канонической единицей, подчиняющейся Константинопольскому патриарху, но среди монастырей, которые есть на Афоне, монастыри непосредственно греческие, собственно, большинство, и монастыри, так скажем, ну, этнические или, точнее,
разных поместных церквей.
Разных, да, имеющие связь с разными поместными церквами. Это Хиландар – сербский монастырь, Зограф – болгарский монастырь, есть румынский скит Иоанна Предтечи, и вот русский монастырь, Свято-Пантелеимонов монастырь. И здесь как бы очень есть такая естественная, правильная в восточном христианстве, православии, такая как бы взаимосвязь. Ну, с одной стороны, некое иерархическое подчинение сохраняется за Вселенским Патриархом, но, с другой стороны, никто никогда не оспаривает того, что вот, в данном случае Пантелеимонов монастырь является русским монастырем и является монастырем, в котором живут русские монахи, его населяют русские монахи, в нем нет греческих монахов. И поэтому, конечно, это все вполне нормально, и в этом нет какой-то неестественности.
А русский монастырь Свято-Пантелеимонов, но он, насколько я знаю, не первый русский монастырь, соответственно, там в течение веков они менялись, и есть даже монастыри, ставшие теперь скитами, которые в свое время, в свою очередь, были какими-то тоже русскими монастырями.
Монашество, русское монашество на Святой Горе переживало разные периоды своей истории, и первый из них – это был период Зарождения, когда русские монахи обосновались в бывшем, по-моему, болгарском, если не ошибаюсь, хотя могу что-то переврать, скиту под названием Ксилургу, и здесь они начали развивать свою монашескую общину, и какое-то время существования там и развития общины было, и затем, после существенного увеличения количества русских монахов здесь, им стало тесно, они нашли другое место для своего монастыря и уехали в, вот, в то место, которое сейчас называется Старый Русик. И там существовал русский монастырь на протяжении нескольких сот лет. И в конце концов уже в XVIII веке русский монастырь на фоне переехал ближе к морю.
Ну, совсем на побережье.
Да, и, собственно говоря, именно что на побережье, и стал называться Прибрежный Русик, Прибрежный Русский монастырь, в честь святого великомученика Пантелеимона был освящен его главный храм, потому что там находится одной из главных реликвий, мощи, часть мощей святителя великомученика Пантелеимона. Но это, так или иначе, все это была община русских монахов, которая просто путешествовала по Афону, как обычно у русских бывает, начиная от небольшого объединения монахов в маленьком скиту Ксилургу, который сейчас занимает совсем небольшое пространство. Там действительно там больше 10-20 человек, наверное, сложно было бы себе представить, чтобы могли жить. И потом, постепенно разрастаясь до территории Старого Русика, вот затем теперь уже один из самых крупных монастырей на Афоне, русский Пантелеимонов монастырь, и сейчас он прекрасным образом восстановлен. Но и, конечно, был трагический совершенно советский период, и об этом и патриарх имеет свои воспоминания. Сейчас. Да.
Единственное, что вот мое маленькое впечатление, я никогда не был на Афоне, но при этом один раз всплывал его на кораблике. И с корабля, конечно, все это выглядит, наверное, немного по-другому, чем когда ты находишься внутри, на самой горе, вернее, на самом полуострове. Но вот такие маленькие монастыри, разбросанные то здесь, то там, некоторые выходят на берег, и огромный такой вот, я даже не знаю, с чем сравнить, потому что с моря там другие масштабы, русский Пантелеимонов монастырь с подъемными кранами, где идет какая-то стройка, видна такая кипучая жизнь. Да, это интересно.
Ну да, действительно так. Монастырь русский, в общем, большой. Я тут не буду в объемах, в масштабах, в квадратуре что-то высчитывать. Не знаю точно.
Сложно, да, понять.
Очень большой монастырь Великая Лавра, он находится с другой стороны. Ватопед тоже, наверное, по площадям не уступает русскому. Но в любом случае русский монастырь на Афоне имеет такое существенное значение и объем. Вот. Но надо сказать, что, конечно, с моря это одно дело, но надо побывать внутри, собственно, непосредственно в монастыре на самом Афоне, чтобы оценить все эти масштабы и масштабы, главным образом, духовного потенциала.
Я думаю, что нас слушают совершенно разные люди, которые... Кто-то, может быть, сам был на Афоне, кто-то не был, а кто-то практически никогда о нем ничего и не слышал. Может быть, вот сейчас в связи с этими визитами, картинка по телевизору, какое-то краткое описание... И для кого-то будет удивительным узнать, для кого-то это может быть странным покажется, что Афон – это же фактически самоуправляющаяся республика с самоуправлением, со своим собственным, ну, практически правительством, и все это монахи. А почему так устроено? Почему, собственно говоря, ну, ладно, полуостров, да, где находятся монастыри? Но почему такая сложная система?
Да, действительно исключительная, совершенно уникальная для мировой практики система управления. На протяжении уже многих столетий, начиная с византийского периода, да, собственно говоря, с самого своего начала существования, Афон всегда имел определенную автономию. И это было сделано осознанно, потому что это удел Божией Матери, который по совершенно очевидным указаниям свыше был определен как место уединенной жизни и духовного стяжания для людей, которые готовы на такой подвиг пойти. И там, на Афоне, на Святой Горе, изначально все складывалось и устраивалось таким образом, чтобы жизни и умному деланию, то есть молитве монахов, никто и ничто не мешало. И вот эта духовная система, разумеется, породила и некую административное устройство, которое в настоящее время действительно представляет из себя отдельно самостоятельное, фактически независимое ни от кого, независимую ни от кого такую административную единицу. Формально на Афоне есть светские власти, светские, так называемые светские губернаторы. Да, светский губернатор Афона. Он исполняет чисто административные функции, там есть полиция, какие-то службы жизнеобеспечения, есть автомобильная и, в первую очередь, корабельное соотношение
с
большой землей. Но в целом всю духовную и административную жизнь Афона, ею все управляет протат, такой административный духовный орган Афона, в который выбираются представители из всех монастырей каждый год, и протопистат, то есть самый главный из них представитель, тоже каждый год с какой-то последовательностью, с какой-то чередой, там есть свои довольно четкие принципы разделения. Есть как бы старшие монастыри, есть младшие монастыри, кто-то там может одно, кто-то может другое, но в любом случае вот такая очередность существует, и они принимают всегда по всем вопросам коллегиальное решение. И, в общем, конечно, это действительно монашеская республика в том смысле, что никто не может из внешних сил, ни в Греческой республике, ни где-то еще, тем более, повлиять на то, что решают, ну, на Святой Горе монахи для своего духовного устройства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», где мы со священником Александром Волковым, пресс-секретарем Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, говорим об Афоне. Уже чуть больше недели назад, получается, завершился визит патриарха и президента на Святую Гору, но все равно очень интересно узнать не просто о самом визите, об этом мы тоже еще, думаю, сегодня поговорим, но и об Афоне, о феномене монашеской республики, о монашеской жизни, о том, как это выглядит, так как женщин туда вообще не пускают, что важно, что мы еще не упомянули, да, а Да и попасть туда не так просто. Надо получить специальное разрешение. Вы говорите, что, не, что греческая светская власть не может повлиять на решения, которые принимают монахи на Афоне. Но Афон все равно юридически считается частью Греции.
Ну, несомненно, он юридически является частью Греческой Республики, поэтому именно какое-то формальное административное присутствие там греческих властей есть. Да? Но оно достаточно ограничено. И есть специальные международные соглашения и международные какие-то нормы права, которыми регулируется статус Афона как самостоятельной территории. Это вещь, закрепленная в международном праве. И поэтому здесь это все достаточно четко соблюдается, и я не знаю никаких особых изменений в этом смысле и каких-то исключений. И да, действительно, одной из таких самых известных, наверное, особенностей Афона является то, что туда вообще никогда не ступало и не ступает, и дай бог не ступит никогда нога женщины.
Да? Ну, ни как не ступало? Все-таки история знала прецеденты во время войн различных, когда монахи укрывали... Это, по-моему, было и во время Первой мировой войны, и позднее, когда монахи спасали людей.
Ну, это какие-то уже такие вещи, скорее, исключения, подтверждающие правила.
Ну, а так,
и, да. Да, но в целом понятно, что если возникает какое-то экстраординарное событие, которое вынуждает нас совершать нечто нарушающее наши установления, которые связаны с какой-то традицией и указаниями свыше, конечно, они будут нарушаться. Не человек для субботы, а суббота для человека, как известно. Но вместе с этим вот женщины по своей воле, в качестве паломников, в качестве посетителей, никогда Афон не посещали. Ну, по-моему, был какой-то один инцидент с одной императрицей византийской, но и он как-то был...
Замят,
и как-то там и с ней тоже были потом какие-то не очень приятные последствия для нее все это имело. А сейчас, да, это так, и вот женщин там нету, всем занимаются мужчины, там достаточно много, надо сказать, работает не монахов, потому что Афон достаточно пространный полуостров, и там нужно производить различные технические работы, строить дороги, прокладывать сети, там, продавать еду, я не знаю, возить продукты и так далее, и так далее. Там есть автомобильные сообщения, там есть водители, там есть строители, там есть много всего. Вот сейчас восстанавливаемый, уже практически восстановленный наш Святой Пантелеимонов монастырь тоже приглашал в большом количестве строителей, в том числе из России, которые занимались там восстановлением всего, что там сейчас сделано. Поэтому Афон живет такой своей очень ритмичной и монашеской жизнью, но в которой, разумеется, присутствует и какая-то часть вот такой необходимой технической составляющей стороны светских лиц.
Ну, что касается женщин, тут даже если не брать в расчет, как вы говорите, с греческой, с византийской императрицей что-то произошло такое, вот, может быть, сверхъестественное, то просто у греков предусмотрена уголовная ответственность от 8 до 12 месяцев, то есть до года лишения свободы любой женщине, которая попадет на Афон.
Ну, вы знаете, Афон – место все же такое и мистическое, и наполненное благодатью Божией, которое, с одной стороны, наполняет человек, когда он с благоговением и со страхом Божиим к ней приступает, ее пытается воспринимать, и, несомненно, эта благодать Божия исключительным образом присутствует на Афоне, и это чувствуешь всегда, когда особенно посещаешь монастыри, имеющие чудотворные иконы, и Ватопед, и многие другие, там Григориад, Дахиар, и наш монастырь, и это чувствуется, это тебе благодать, которая, ну, просто накрывает вот с головой, и ты ничего не можешь сделать совершенно, спорить с этим бесполезно. Но, с другой стороны, опять же, это же благодать Божия, которая там присутствует, и эта святыня не терпит никогда поругания, и Господь не терпит поругания, поэтому дело здесь не только, я думаю, что в каком-то незначительном, на самом деле, сроке наказания, который предусмотрен греческим законодательством для этого, а, конечно, в первую очередь, все же, слава Богу, сохраняющимся страхом Божиим у людей, которые понимают, что вот есть вещи, которые делать нельзя, потому что их делать нельзя, потому что так Господь устроил.
Может быть, у греков укоренено, а достаточно людей, которые будут рассуждать, просто включая, ну а что это, я могу в космос полететь. Валентина Терешкова в космос летала. Сколько женщин до сих пор после нее летает в космос. А уж на Афон-то я...
Ну, вот видите, прецедентов таких, слава богу, не было. Видимо, когда Господь сохраняет умы людей. Хотя, конечно, попытки такие были. И были попытки это оспорить не на таком чисто бытовом практическом уровне, но на уровне... этих мнимых прав человека, которые сейчас уже на протяжении многих десятилетий пытаются как-то активно внедрять. И были попытки на уровне европейских законодательных органов оспорить сам факт, который, разумеется, ну, как бы оскорбляет в неком смысле ту гендерность, которая присутствует сейчас. И вот это все, слава богу, было закрыто, нивелировано, и греческие власти держится, я думаю, что и до тех пор, пока это будет сохраняться, что-то еще святое в нашей человеческой семье остается.
Я среди прихожан разных храмов наблюдаю, ну, такое среди ревностных, наверное, людей, такое отношение к Афону, что вот он съездил на Афон, он на Афоне был, он недавно с Афона вернулся. Вот действительно такое очень проникновенное отношение. Но это у нас, в России. А у греков также, особенно, наверное, живущих в этой части страны, им же, наверное, очень просто. В любой момент можно сесть на паром и добраться.
Да, это, конечно, как всегда бывает, чем ближе человек к какому-то благодатному месту и к возможности эту благодать на себя воспринять, тем ему сложнее бывает... туда достигнуть.
Я думаю, даже, наверное,
есть люди, которые живут в непосредственной близи от Святой Горы и, я не знаю, там торгуют в лавках в городке, из которого отправляются корабли, и ни разу сами не удосужились сюда приплыть. Мы ехали в Салоники с Афона и обратно, и Салоник на Афон, и оба водителя, с которыми я говорил, со скорбью какой-то, со стыдом, но все же признались, что они не были на Афоне, хотя каждый день делают по 5-6 рейсов в Салоники на Афон и обратно. Это так, действительно, ну, тут эта человеческая природа, она такова. Тоже, может быть, не все люди, живущие в Москве, ездили в Троице-Сергиеву Лавру и прикладывались к мощам преподобного, да, тоже это всегда так. А сколько японских туристов посещает Троице-Сергиеву Лавру, может быть, даже больше, чем москвичей вместе взятых.
Так, ну, здесь же, наверное, не только можно проводить параллели с какими-то святынями, со святынями, а точно так же и люди, которые живут у моря, они это как-то не так ценят, как люди, которые живут там,
не тратить столько сил для того же, денег для того, чтобы туда доехать. Но, с другой стороны, действительно, возвращаясь к разговору о тысячелетии русского монашества на Афоне, мы должны понимать, что на самом деле это не праздник, связанный непосредственно вот с теми людьми, которые на Афоне на протяжении тысячелетия жили и создавали нашу монашескую общину там. Это праздник, который в первую очередь подчеркивает вообще важность Афона и монашеской этой афонской традиции для всей нашей церкви и для всего русского монашества, и для всего того, что было сделано и Антонием Феодосием Печерским, преподобным Сергием Радонежским и многими-многими другими. И это все вещи взаимосвязаны, поэтому праздную это тысячелетие, и мы одновременно с этим и благодарим Бога за все эти дивные дары, которые Он послал нам через вот эту вот связь, потому что афонская традиция ведь непрерывно существует и в нашей монашеской традиции. Я уже вот сказал о преподобных Антонии Феодосии Печерских, которые были продолжателями афонской традиции уже в Киево-Печерской лавре, откуда пошла есть земля русская. И преподобный Сергий Радонежский получал благословение от афонских насельников, и там тоже есть эта связь. И, в принципе, наше монашество во многом основывается на этой традиции, да и другой традиции как бы и нет на самом деле, поэтому... Это все очень взаимосвязано. Ну, не то чтобы нет, есть, конечно, и синайские традиции, и традиции там египетских пустынников. Но вот в нашей церкви, в нашей стране, точнее, даже не в нашей стране, а в странах канонического присутствия русской церкви, потому что тут нужно говорить об Украине, о Молдавии, где тоже развито монашество очень сильно на протяжении веков. Все это имеет связь с Афоном. Поэтому мы, конечно, об этом должны говорить и помнить о той роли, которую Афон играет для всех нас.
Ну, наверное, для многих вообще будет, особенно людей, которые не выезжали никуда за пределы России, откровением узнать, что монастыри в других странах выглядят в принципе по-другому. Может быть, сама традиция монашеская, сам богослужебный уклад, жизнь монаха, да, она вот именно имеет свои корни, в том числе и на Афоне. А вообще, если спросить любого человека на улице, там, не церковного абсолютно, что такое монастырь и какие ассоциации у него возникают, то в первую очередь это будет гигантская стена с большими мощными башнями. Тогда как приезжаешь в любую другую страну, а там монастырем может быть один маленький храм без ограды, с частоколом или без него, какие-то козы пасутся, два монаха, это вот какой-то очень важный, сыгравший немалую роль в истории монастыря.
Ну, вы знаете, тут тоже так, это очень-очень обобщенный образ.
Ну, конечно,
потому что и в России из там 800 монастырей, которые есть, далеко не все окружены такими же мощными стенами, как там Даниловский или Донской монастырь в Москве. Или как там, я не знаю, Соловецкая обитель, которая всегда являлась неким форпостом и параллельно со своей монашеской составляющей еще и обеспечивала такую защитную функцию, да, понятно, всем это известно. Но и в России полно монастырей, не окруженных большими высокими стенами, а тоже также скрывающихся, точнее, не скрывающихся, просто за огражденных какой-то оградкой. Поэтому, действительно, традиции разные, и тут я, конечно, говорю в первую очередь именно о духовной традиции монашества, да, именно о том внутреннем опыте молитвы и о внутреннем опыте сопереживания другому человеку, которые передавались и передаются сейчас с Афона везде в православном мире. И, ну, конечно же, такие локальные местные традиции, разумеется, сохраняются в каждой церкви, в каждой стране свои. На Руси они одни были, сейчас в России другие, в Греции третьи. Тут нет ничего неправильного, наоборот, очень радостно, когда паломничаешь по монастырям на Святой Горе, посещать греческие монастыри с их специфическим греческим пением и уставом, и последованием, и всем внутрицерковным устройством. Затем посетить там, я не знаю, румынский скит, в котором поют по-румынски, практически по латыни, на латыни, да, и там такое богослужение более славянского типа, затем посетить там, я не знаю, сербский монастырь со своей особенностью, ну и потом прийти уже в Свято-Пантелеимонов монастырь и наконец-то услышать такое традиционное русское пение, приложиться к русским иконам, стоять на русской литургии и, ну, с точки зрения традиции с ее совершения. И это все создает правильный очень такой картину разнообразия православия. Вот Афон такое место, как нигде, в нем можно за очень небольшой отрезок времени и расстояния увидеть всю огромную мозаику,
многообразие
да, православной церкви практически во всем мире. Это, конечно, очень радостно, я думаю, и во многом поэтому люди едут туда, на Афон.
Напомним, что у нас в гостях сегодня священник Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, и Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер». Мы вернемся в эту студию буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».